Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Одна из главных тем последних дней в мировых новостях – это прорыв украинской армии на территорию Российской Федерации.
Операция украинских войск в российской Курской области, которая началась утром 6 августа, продолжается уже пятые сутки и, похоже, только набирает обороты. Украинская сторона не комментирует свою причастность к интенсификации боевых действий там, как и не комментирует присутствие украинских войск на суверенной территории Российской Федерации. В то же время некоторая информация все же поступает в открытое пространство, что позволяет кое-что выяснить о ситуации в Курской области Российской Федерации, где продолжается операция ВСУ, выстроить хронологию событий, а также благодаря аналитикам и дополнительным инструментам понять, где происходят боевые действия. Операция на территории Курской области началась утром во вторник 6 августа. Украинские войска пересекли границу с Россией, направив свое продвижение в Суджинский и Кореневский районы Курщины. Из-за неподготовленности российской стороны, недостатка опытного личного состава, общей нехватки сил и средств, отсутствия разведки, продвижение украинских военных имело дополнительные успехи, так как это позволило взять под контроль ряд населенных пунктов и захватить в плен определенное количество россиян. Со стороны Российской Федерации сообщалось, что в Курскую область вошли около 300 украинских военных, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. Продвижение ВСУ происходило в направлении населенных пунктов Олешня, Суджа и Николаево-Дарьино. В ответ на продвижение украинскими военными, армия Российской Федерации попыталась открыть огонь в ответ, в частности, атакуя Сумскую область Украины. Вечером 6 августа над Сумщиной была уничтожена баллистическая ракета, два беспилотника и вертолет. Позже появились фото двух уничтоженных танков российской армии. По оценке журналиста Дэна Саба, который занимается вопросами обороны и безопасности в The Guardian, к утру 7 августа украинские войска продвинулись на расстояние около 9,5 километров вглубь России. В то же время появилось сообщение о близости вооруженных сил Украины к городу Суджа. Поскольку украинская сторона официально не комментирует информацию о продвижении украинских войск или сознательно предоставляет ее с задержкой, информацию активно начали распространять так называемые российские военкоры. По их данным, на 7 августа Суджа находилась в оперативном окружении. И только в этот день, 7 августа, Владимир Путин решил созвать Совет Безопасности Российской Федерации. Во время выступления он назвал бои на Курщине масштабной провокацией. Также в среду появились фото и видео того, как российские войска, по разным данным, это пограничники и солдаты-срочники, массово начали сдаваться в плен вооруженным силам Украины. В сеть попали видео, где несколько украинских военных берут в плен россиян, которые значительно превосходят их по численности. Позже появились видеоинтервью с пленными, которых смогли идентифицировать и подтвердить, что они являются гражданами Российской Федерации. Позже начали поступать сообщения, что в течение суток украинские войска смогли продвинуться до города Кореньово, находящегося в 20 километрах от российско-украинской границы. Также вечером на Курщине ударом FPV-дрона было повреждено авто, в котором ехал российский так называемый военкор Евгений Поддубный. Как позже стало известно, он выжил, но получил многочисленные травмы и ожоги, после чего был перевезен в Москву на лечение. По оценке журналистов российского издания «Агентство», украинские войска смогли прорвать две линии обороны армии Российской Федерации 8 августа, построенные в Курской области. Это обошлось россиянам примерно в 15 миллиардов рублей. В телеграм-каналах сообщили, что утром вокруг Суджа продолжались стрелковые бои. Также, по оценкам обозревателей, продвижение вооруженных сил Украины распространилось на расстояние в 35 километров за пределами украинской границы. Уже в пятницу 9 августа общая зона боевых действий расширилась до отметки в 600 квадратных километров. Об этом указывают обозреватели «Радио Свобода». Утром также появились кадры разбитой колонны армии Российской Федерации, которая продвигалась по трассе Глухов-Курск в районе поселка Октябрьское, расположенного в Рыльском районе. Ночью против 10 августа в России ввели самый масштабный в истории режим контртеррористической операции. Он был установлен сразу в трех регионах из-за наступления украинских войск. Режим КТО был введен в Курской, Брянской и Белгородской областях, о чем сообщил Национальный антитеррористический комитет и администрации российских регионов. В российском НАК заявляют, что такая мера связана с попыткой Украины, цитата, «дестабилизировать обстановку в трех приграничных регионах России». Российские медиа пишут, что по количеству охваченного населения, это около 4 миллионов человек, текущий режим КТО стал самым масштабным за всю историю России. Параллельно продолжили поступать видео и фото с новыми пленными россиянами, которые, по всей видимости, отправлялись на автомобилях на территорию Украины. В ночь силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в сторону Беловского района на Курчине, который находится к югу от Суджинского района. По крайней мере, такую информацию сначала сообщили российские провоенные блогеры, а позже эту информацию подтвердил глава Беловского района Николай Волобуев. По словам Волобуева, среди жителей региона из-за продвижения украинских войск возникла суматоха и паника, но он заверил, что, цитата, «ситуация стабильна». Что касается других регионов Курской области, ситуация остается непонятной, хотя от ряда, в том числе российских источников, поступала информация о прорывах ВСУ на тех или иных направлениях. Эта информация не была подтверждена никакими фото- или видеодоказательствами. Параллельно с этим на Курщине происходит массовая эвакуация местного населения. Так, по данным российского МЧС, было эвакуировано более 76 тысяч жителей региона.
Представитель украинской службы безопасности сообщил агентству «Франс-Пресс», что Киев направил тысячи военнослужащих для внезапной операции, перехватив инициативу на поле боя после нескольких месяцев медленного продвижения России на востоке Украины. Цель – растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в Россию, поскольку он не в состоянии защитить собственную границу, заявил силовик на условиях анонимности. Украинский чиновник также заявил, что заявления России о том, что Киев разместил в Курской области тысячу военнослужащих, являются серьезной недооценкой. Это намного больше, приводит его цитату AFP, тысячи. В ночь на воскресенье Курск подвергся ракетному обстрелу, передает Радио Свобода. Обломки сбитых ракет упали на девятиэтажный жилой дом. 13 человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Жильцов дома временно размещают в загородном лагере, сообщил мэр Курска Игорь Куцак. Нападение на Курскую область стало крупнейшим и наиболее успешным трансграничным наступлением Киева на данный момент и самым значительным нападением иностранной армии на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Российский железнодорожный оператор отправил экстренные поезда из Курска в Москву. Для тех, кто хочет бежать, передает AFP. Развернуто 60 пунктов временного размещения. Для многих представителей русскоязычной общины в Австралии последние дни были непростыми. Михаил из Мельбурна, имя изменено по просьбе героя, говорит, что переживает за родных и друзей, которые находятся как в Курской и Белгородской области на территории России, так и под Харьковом на территории Украины.
То, что происходит, меняет людей. Потому что как бы есть некоторые знакомые, которые уже на сегодняшний день как-то по-бытовому обсуждают там очередной прилет, как будто это какое-то обычное событие. И это вот пугает. Все, что там происходит, оно имеет конкретный эффект на этого человека, и человек меняется.
Он говорил, что узнал о происходящем из роликов в YouTube.
Приходит некоторый страх, особенно когда твои близкие, родные или друзья детства находятся вот конкретно в центре таких печальных событий. Ты начинаешь переживать о том, как вот эти вот конкретные люди, к которым у тебя есть конкретные отношения, воспоминания о них, и у тебя вот тут начинают играть эмоции, и этот страх, он просто прогрессирует и переходит в какую-то небольшую такую тревогу, панику чуть ли, и вот от этого становится не по себе.
Михаил отмечает, что сложно даже представить тот страх, который испытывают люди в зоне боевых действий.
Мы вот, живя здесь, в Мельбурне, тем не менее испытываем какой-то стресс по каким-то там своим бытовым вопросам, по вопросам работы или какие-то другие у нас заботы. Но в какой-то мере все вот эти вот источники стресса для нас, они все-таки находятся в какой-то сфере нашего контроля, да, они немного подконтрольны нам. А теперь, если как бы использовать фантазию или воображение, представь, что ты просыпаешься, и тебе по новостям говорят, что на тебя идут с оружием. Ты слышишь там какие-то близкие или далекие разрывы. И это, наверное, наводит человека просто в такое истерическое, паническое ощущение. Ты не понимаешь, что делать, куда идти, как реагировать. Если быть честными, мы понимаем, что такие события, как бы их ни называли СВО или другим словом, они, к сожалению, привлекают, а иногда и делают нормального человека своего рода зверем, способным на очень жестокие поступки. И будем честными, такие элементы, они находятся по обе стороны. То есть, осознавая, что к тебе может прийти вот такой вот нечеловек и сделать по отношению к тебе какое-то жестокое деяние, это реально пугает.
AFP приводит слова местной жительницы Марины, которая отказалась назвать свою фамилию. «Страшно, когда над головой все время летают вертолеты», — сказала она, приехав на поезде в Москву в воскресенье. «Как только можно было уехать, я уехала». Тем временем на находящейся под контролем России Запорожской АЭС произошел крупный пожар. Видео выложил в соцсети президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинил в пожаре российскую армию, Москва, Украину, передает Радио Свобода. Обе стороны отметили, что радиационный фон остается в норме. По словам главы российской администрации в занятой части Запорожской области Евгения Балицкого, загорелся объект охладительной системы электростанции. По его словам, причиной возгорания стал обстрел Энергодара, где находится АЭС, украинскими военными. На месте работают пожарные, угрозы серьезных последствий нет, сказал он. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова потребовала реакции на ситуацию со стороны МАГАТЭ. Зеленский в Телеграме написал: «Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать, только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности». Обе стороны обвинили друг друга в ядерном шантаже. Михаил, который опасается за судьбу своих друзей и семьи на территории обеих стран, надеется, что военные действия закончатся как можно скорее.
И хотелось бы, чтобы все это закончилось скорее, потому что люди, гибель людей с любой стороны, это просто трагедия. И на сегодняшний день это просто безумие, что такое происходит.
Материал подготовлен с использованием контента AFP.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.